Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 4 августа 1916 года Сергей Есенин прочитал свои стихи императрице и членам царской семьи. Встреча состоялась в царско-сельском лазарете по случаю именин вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великой княжны Марии Николаевны. Организовал концерт начальник лазарета полковник Дмитрий Николаевич Ломан. Вероятно, на концерте помимо двух именинниц присутствовали супруга императора Александра Федоровна с дочерьми, поскольку Есенин читал стихотворение «Русь» и стихотворные приветствия царевнам. В автобиографии 1923 года поэт напишет: «По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Потонула деревня в ухабинах, заслонили избенки леса. Только видно на кочках и впадинах, как синеют кругом небеса». Как вспоминал уже в эмиграции поэт Георгий Иванов, Есенин представлялся Александре Федоровне в Царско-сельском лицее, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге. Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю передовую общественность, когда обнаружилось, что гнусный поступок Есенина не выдумка, не навет «Черной сотни», а непреложный факт. За выступление на концерте царская семья пожаловала Есенину через полковника Ломана «золотые часы». Однако поэт ими так и не пошиковал. После февральской революции и ареста полковника Ломана при обыске в его квартире в сейфе были обнаружены золотые часы фирмы «Павел Буре», пожалованные Есенину. Поэт оставил их у Ломана на сохранение. Говорят, что представители Временного правительства даже пытались вручить поэту царский подарок, но якобы не нашли его. Есенин после февраля скажет своему приятелю: «Произошла не великая бескровная революция, а началось время темное и трагическое». А полковник Ломан будет убит в сентябре 1918 года, в первые дни после объявления большевиками «красного террора». 4 августа 1859 года родился норвежский писатель Кнут Гамсун, лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1898 году Гамсун получил стипендию от Норвежского писательского союза и решил на эти деньги осуществить свою давнюю мечту – съездить в Россию. По итогам этого вояжа он выпустил книгу «В сказочной стране». Гамсун не писал: «Я побывал в 4 из 5 частей света, видел прекрасные города, громадные впечатления произвели на меня Прага и Будапешт. Но Москва – это нечто сказочное. В Москве около 450 церквей и часовен. И когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на Земле может существовать подобный город». «Посетив церковь, я вдруг ни с того ни с сего иду к иконе, кланяюсь и крещусь, как это делают другие. Меня всего заполняет чувство радости при мысли о том, что я нахожусь в этой великой стране. Славяне – народ будущего. Неудивительно, что у такого народа может возникнуть такая литература, безграничная в своем величии и поразительная». Конечно, и голова Кнута Гамсуна тоже с избытком была забита европейскими стереотипами о России. По приезде на вокзале он столкнулся с жандармским офицером и испугался. Ведь ему столько внушали, что Россия – полицейская страна, где все под запретом. И Гамсун еще более удивился, что жандарм не обратил на него ни малейшего внимания. И полицейские, которых он видел, тоже не показались ему держимордами. Возможно, и поэтому книгу Гамсуна о России европейские критики назвали самым субъективным из всех описаний путешествий, которые когда-либо выходили в свет. И действительно, в его описаниях России и русских нет злобы, зато есть чувство какой-то детской радости от встречи с незнакомой жизнью. Он так и пишет, что оказался в сказочной стране, где все иначе, чем дома. Это что, немецкий поэт Райнер Мария Рильке, икона европейского модернизма, и вовсе говорил: «Россия сделала меня таким, каким я стал». Он знал русский язык и даже хотел принять православие. До путешествия в Россию Кнут Гамсун довольно долго жил в США. В написанной книге очерков о духовной жизни современной Америки он говорит совсем о другом. Жизнь в Америке единственно ограничивается чревоугодием, погоней за состоянием. Американцы так увлечены своей борьбой за прибыль, что тратят на это все силы и способности. Америка – апофеоз обывательщины, коррумпированных чиновников и отчаяния. Это страна, где единственный бог, которому поклоняются – это мамона. Американская культура – это культура привозная. Культура, повидавшая лучшие времена в Европе и теперь увядающая в Америке. Эта нация питается жалкими объедками с философского стола Европы. В данном случае Гамсун, конечно, говорит об очевидном, но вот что интересно. Когда он пишет о России, то не устает повторять, что для него это непонятная, но сказочная страна, совсем не похожая на Норвегию. А когда он говорит о США, то все мысли Гамсуна крутятся вокруг одного. «Как хорошо, что моя любимая Норвегия не похожа на Америку». 4 августа 1900 года скончался художник Исаак Ильич Левитан. Слава к нему пришла не сразу. Он сильно бедствовал в годы учения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Ютился в дешевых меблированных комнатах Англии на Тверской. И расплачивался с хозяйкой за комнату этюдами. По воспоминаниям, тяжелый стыд всегда охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала картинки, чтобы выбрать самую ходовую. При этом она говаривала: «Мсье Левитан, почему вы не рисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза». Это заметил еще Василий Васильевич Розанов, написавший: «Замечательно, что на пейзажах Левитана мы наблюдаем, собственно, мертвую натуру, потому что этот пейзаж всегда без человека. Вот весенняя проталинка. Ну и завязло бы там колесо. Обыкновенное русское колесо обыкновенного русского мужика и в обыкновенной русской грязи. Почему нет? Самая обыкновенная русская история. Прелестная проталинка. И ругательски ругается среди ее мужик, что тут-то и утоп». Но это низкий жанр. Картина будет уже не та, уже не Левитан, а Репин. Между тем, Левитан, конечно, есть Левитан, и репинских невоздержанностей он избежал. А Чехов сделал Левитана героем рассказа «Попрыгунья». Он выведен в образе художника Рябовского, любовника Ольги Ивановны Дымовой, жены доктора Осипа Степановича Дымова. Ольга Ивановна внешне напоминает Софью Петровну Кувшинникову, жену врача мясницкой полицейской части Дмитрия Павловича Кувшинникова, который был намного старше ее. Кстати, художник Перов изобразил Кувшинникова в образе рассказчика на картине «Охотники на привале». Кувшинников вел себя точно так же, как Дымов в «Попрыгунье». Догадываясь об отношениях жены и Левитана, он молча переносил свои страдания. Вся Москва узнала в героях рассказа участников этого любовного треугольника и открыто судачила. Взбешенный Левитан даже хотел вызвать Чехова на дуэль, но потом передумал. Однако художник долго еще не разговаривал с писателем, почти до самой своей ранней смерти. Сегодня день рождения шампанского. Его изобретателем считается Дом Пьер Периньон, монах-бенедиктинец из аббатства Отвильер во французской провинции Шампань. Он был виноделом и усердно трудился над повышением качества вина. И вот 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток. Серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского. А дата – днем рождения этого напитка, а имя «Периньон» впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.